«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно? Нужно то сколько.
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день. На радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Подстрочник». В студии для вас работают Надежда Назаренко
и Елена Ширяева.
Наш сегодняшний гость – председатель комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов. Здравствуйте, Игорь Иванович.
Добрый день.
Здравствуйте. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в обсуждении. Наш телефон 567372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Задать вопросы и высказаться по теме нашей программы можно под ее анонсом на сайте Псковской ленты новостей. Напомню также, что на сайте ведется видеотрансляция из нашей студии. Игорь Иванович, давайте начнем с приятного. На встрече председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с губернатором Псковской области, она состоялась вот буквально на этой неделе, была озвучена дата ввода в эксплуатацию нового онкодиспансера 16 сентября. Это окончательная дата? То есть не предполагаете больше каких-то переносов?
Надеемся, переносов больше не будет, но поскольку в процессе подготовки, окончательной подготовки этого учреждения к началу медицинской деятельности задействовано несколько сторон, несколько юридических лиц, это и строительная организация, которая в ближайшие дни должна завершить все необходимые работы, это и поставщики необходимого медицинского, офисного оборудования, это и комиссия по, Северо-Западная комиссия по ядерной безопасности Ростехнадзора, которая в настоящее время завершает свою работу по приемке этого объекта. Это объект, я напомню радиослушателям, повышенной опасности, поскольку там будут располагаться медицинские приборы с источниками радиоактивного излучения. Поскольку задействовано несколько сторон, но пока мы идем в графике и надеемся этот график соблюсти, и в сентябре это учреждение начнет свою деятельность как медицинское учреждение. За исключением деятельности, о чем я уже говорил и скажу повторно, по работе с радиоактивными излучениями, потому что там особая процедура, особые требования к этим аппаратам и регламентный срок проведения всех необходимых процедур, он занимает 6 месяцев. Поэтому не раньше первого квартала или первого полугодия 2017 года мы рассчитываем получить лицензию на работу с радиоактивными источниками, и тогда два из многочисленных медицинских аппаратов, которые работают, будут работать в онкодиспансере, в полной мере начнут свою деятельность. Это аппараты, в которых используются радиоактивные источники. А в сентябре мы запустим все остальное оборудование. А это немалый спектр. Это и компьютерный томограф, это и однофотонный эмиссионный томограф для диагностики онкологических заболеваний. Это и магнитно-резонансный томограф, не говоря уже о достаточно относительно простых методов исследования, как маммография, рентгеноскопия, УЗИ-диагностики, эндоскопическая диагностика, лабораторная диагностика, иммуногистохимия, которые в настоящее время в действующих стенах онкодиспансера использовались либо в ограниченном объеме, либо вообще ряд исследований просто не применялось в действующей практике.
То есть эти все исследования уже, извини, Надюш, можно будет проводить и на базе нового онкоцентра, да?
Да, сейчас заканчивается поставка.
С сентября, да?
Заканчивается поставка необходимого оборудования, расходных материалов. И рассчитываем, в сентябре весь этот спектр исследований будет проводиться в нашем диспансере.
А обычный прием онкологов, он вот как в поликлинике, он тоже перейдет туда, в бывшую железнодорожную больницу?
В сентябре именно с... Как вы сказали, с обычного приема и начнем. То есть мы в сентябре, по нашему плану, переведем туда, в первую очередь, амбулаторно-поликлиническое подразделение, то бишь поликлинику онкодиспансера, врачи-специалисты, ведущие амбулаторный прием, переедут, и пациенты, которые будут приходить на поликлинический прием, переедут в онкодиспансер. Дневной стационар химиотерапевтического отделения и практически все остальные структурные подразделения переедут и начнут деятельность в новых стенах онкодиспансера.
А после открытия нового онкоцентра будет ли проще записаться на прием к онкологу?
Да. В настоящее время мы подготовили всю необходимую нормативную документацию и вместе с нашими IT-специалистами отрабатываем схему записи к онкологу через информационные порталы. Я думаю, что это несколько разгрузит вот ту очередь и напряженность по направлению к специалистам. И будем требовать от наших учреждений, которые направляют к специалистам онкодиспансера, соблюдение этого порядка направления и записи к специалистам. И, что немаловажно, выполнение необходимых предварительных исследований на этапе оказания первой помощи, это в наших центральных районных больницах, городских поликлиниках, чтобы пациент не приходил в онкодиспансер необследованным, для того, чтобы специалисту-онкологу не приходилось тратить время и ресурсы
нуля,
для того,
да,
чтобы с нуля проводить те или иные исследования. Понятно, что ряд исследований будет проводиться только в условиях онкодиспансера, но я имею в виду такие высокотехнологичные, как МРТ или КТ, или ОФЭТ-КТ. А ряд исследований, конечно, должны будут проводиться в условиях первичного приема врача-специалиста. Ну, это банальная рентгенография или эндоскопия, или УЗИ, то, без чего врач-онколог просто не может ни заподозрить, ни подтвердить диагноз, к которому пациент направлялся.
А можно ли рассчитывать на увеличение медицинского персонала? Или неоткуда?
Наш онкодиспансер достаточно хорошо укомплектован медицинскими специалистами благодаря той адресной целевой поддержке, которая оказывалась этому учреждению последние годы. Например, такой факт, что мы выделили этому учреждению целевым образом 6 квартир для привлечения специалистов. В настоящий момент 3 квартиры уже заселено, и 3 квартиры ждут специалистов под то оборудование, которое будет введено в эксплуатацию. То есть, например, готовится специалист для работы на ОФЭТ-КТ, для работы на магнитно-резонансном томографе, и под этих специалистов вот эти квартиры уже готовы.
Мы как раз продолжим об этом говорить. Давайте ответим сначала на первый наш звонок.
Игорь Иванович, наденьте, пожалуйста, наушники.
Наушники, да. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Игорь Иванович.
Добрый день.
Меня зовут Людмила. 12 августа в комментарии газете «Псковская губерния» вы заявили о том, что не знаете о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев приедет по Псков. Можно ли поинтересоваться, узнать, когда вы узнали об этом визите и удалось ли вам на нем присутствовать? Ну и какие последствия для псковского здравоохранения этот визит несет?
Спасибо за вопрос, Людмила. Я узнал через 15 минут после вашего звонка о приезде Дмитрия Анатольевича в Псковскую область. Но, уверяю вас, мы как готовились, так и продолжали готовиться и будем продолжать все необходимые мероприятия для ввода в эксплуатацию нашего центра.
Это, видимо, основные итоги вашего общения с председателем правительства?
Я с председателем правительства не общался.
Не встречали,
нет, да? Не встречался, да. Показывал и рассказывал о работе учреждения главный врач онкоцентра.
Давайте тогда вернемся к нашему онкоцентру. Вот еще раз, что касается сотрудников, их квалификации. Вы такую длительную процедуру назвали, которую нужно пройти, прежде чем осуществить ввод в эксплуатацию этого всего оборудования, она внушает уже уважение. Специалисты у нас готовы к работе на таком оборудовании?
Значит, поясняю. В новом онкоцентре будет стоять 2 аппарата, наверное, не побоюсь этого слова, прорывных аппарата, которые в действующем онкоцентре нет. Это линейный ускоритель, достаточно мощный линейный ускоритель, и аппарат для гамматерапии с источниками радиоактивного излучения кобальта. В рамках заключенных контрактов подразумевается и обучение этих специалистов на этих аппаратах. То есть мы уже в августе, в сентябре будем ждать специалистов для того, чтобы они наших врачей действующего онкоцентра обучали работы, а есть ряд особенностей, специфических особенностей по эксплуатации этого оборудования.
Ну, тогда вот у меня такой вопрос. Дорогостоящее оборудование требует дорогостоящего обслуживания. Готов ли наш бюджет к этому?
Помощь в онкологическом диспансере будет оказываться за счет средств обязательного медицинского страхования. На это есть специальная методика, которой предусмотрены повышенные тарифы для оказания и организации оказания медицинской помощи в диспансере. То есть это средства обязательного медицинского страхования.
Игорь Иванович, а можно еще раз для наших радиослушателей пояснить, почему все-таки столько раз переносилась дата вводы онкоцентра? Еще в 2014 году говорилось, что вот та же готовность гаммотерапевтического корпуса составляет 97%, даже чуточку больше. И вот мы до 2016 года все еще не могли
воспользоваться. Ну, я напомню нашим радиослушателям этапы нашего большого пути. Мы начали этот проект в 2012 году. Первый шаг в этом направлении был сделан при поддержке администрации области, то есть выкуплены были здания бывшей железнодорожной больницы. Тогда же была начата подготовка проектно-сметной документации, прохождение необходимых экспертиз этой проектно-сметной документации. Потом несколько этапов были выделены средства, в том числе из федерального бюджета, на приобретение дорогостоящего оборудования, на проведение строительно-монтажных работ. И после того, как были закончены все необходимые строительно-монтажные работы, они действительно были закончены в конце 2014 года, в том числе и по строительству гаммотерапевтического корпуса, была определенная пауза в связи с тем, что в областном бюджете не было достаточных средств для приобретения недостающего медоборудования, ну, в частности, рентгеновских аппаратов, УЗИ, эндоскопических. Мы вынуждены были, поскольку вступили в тот же момент в другой проект, это строительство перинатального центра, перенаправить эти средства. И пока мы не получили дополнительного финансирования средств федерального бюджета, мы их получили только в этом году, этот проект пока был не запущен, этот объект не был запущен в эксплуатацию.
А что будет со старым зданием онкоцентра?
В настоящее время, этот вопрос достаточно плотно обсуждается со всеми заинтересованными сторонами. Хочу сказать только за отрасль здравоохранения. Нам не требуются эти объекты. Они будут переданы тем организациям, учреждениям, которые заявились на сегодняшний день как возможные правоприемники этих объектов недвижимости. Насколько мне известно, там есть несколько объектов культурного назначения, в том числе связанных с религиозными организациями. Поэтому, скорее всего, это будет обсуждаться и решаться в ближайшее время после переезда онкодиспансера.
То есть Русско-православная церковь тоже претендует, да, вот на храм Дигитрия?
Да. Там, такое, наверное, желание, она высказала, да, и это, наверное, было бы логично.
Хорошо. А, Игорь Иванович, вот мы уже немножечко затронули вопрос с бывшей железнодорожной поликлиникой, что тоже это здание будет передано онкоцентру. Скажите, а оно просто стояло невостребовано столько лет? Там все-таки вот у нас постоянно возникает вопрос нехватки площадей наших городских поликлиник. Вот для этого, для этой территории города там поликлиника не нужна. Нужно вот совершенно точно передать это онкоцентру, да, здание? Нуждается онкоцентр
в этой поликлинике. Вы о каком здании сейчас ведете речь?
О железнодорожной поликлинике.
Не нужна ли в том районе поликлиника дополнительная нам?
Нет, у нас нужна поликлиника в Дальнем Завеличе. Угу. К сожалению, свободных площадей, кроме как в нынешнем перинатальном центре, который мы рассчитываем перевести в строящееся здание перинатального центра, в ближайшее время у нас пока не предвидится.
А возможно, вот то, что вы озвучивали, что вот эти вот корпусы А и Б, да, в перинатальном центре может быть перепрофилированы под поликлинику?
Сейчас заканчивается работа экспертной организации, которая нам ответит однозначно на этот вопрос. То есть по медицинским технологиям в старом перинатальном центре, позвольте так его называть, ну, в действующем, ныне действующем перинатальном центре, реально нам будет востребовано только один из корпусов, это корпус В. Корпус Б мы будем освобождать. И по нашим планам мы планируем корпуса, где сейчас находится женская консультация, вместе с корпусом Б, который будет освобождаться, мы передадим как структурное подразделение Псковской городской поликлиники. В корпусе Б планируем после проведения соответствующих ремонтных работ организовать амбулаторный прием пациентов.
А дополнительные помещения поликлинические, они способны решить вот эту проблему очередей в поликлинике на Завеличи?
Дополнительные площади создадут необходимые условия для решения этой проблемы, но полностью ее не решат, потому что пустые кабинеты и голые стены, они, к сожалению, проблема доступности медицинской помощи в Дальнем Завеличи не устраняет. Равно как и без этих кабинетов, и без этих площадей проблему доступности в Дальнем Завеличи не решить. В школе вы затронули этот вопрос, хочу просто слушателям напомнить наши планы и как они реализуются по повышению доступности в Дальнем Завеличи амбулаторной помощи. Мы за счет передислокации ряда подразделений освободили помещение на улице Киселева, где раньше было кабинеты платных приемов. В настоящее время там завершаются ремонтные работы. Мы рассчитываем, что в сентябре они завершатся. И там будут организованы дополнительные офисы и кабинеты врачей. Ну, в первую очередь, там, участковых терапевтов. Помимо этого, опять же, продолжаю эту тему доступности и вот тех, получивших широкую огласку случаев и занятия очереди в 4 утра, и смертей, которые, к сожалению, происходили в медицинских учреждениях, мы организовываем уже в поликлинике на индустриальной, организовали кабинет неотложной помощи, он работает с 9 до 17, он будет оснащен необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи, но в первую очередь это электрокардиограф, дефибриллятор, собственно, то, что является необходимым для оказания экстренной помощи в случае каких-то состояний. В поликлиниках после проведения конкурсных процедур, они уже объявлены, будут смонтированы кнопки, ну, назовем их тревожными кнопками для вызова персонала. Если кому-то из пациентов станет плохо не в кабинете врача, а в холлах или в коридорах где-то. И потом эту практику по организации неотложной помощи в стенах мы хотим распространить на все амбулаторно-поликлинические учреждения города Пскова и Псковской области. Пока это пилотный проект, который проходит в Пскове и в Опоческой межрайонной больнице.
А востребован этот кабинет уже, вот вы сказали, в третьей поликлинике, который появился?
Востребован. Он в первую очередь позволит, наверное, более эффективно использовать врачебные ресурсы для того, чтобы... Он позволит в первую очередь оказать необходимую неотложную помощь тем пациентам, которые обращаются в поликлинику с какими-то острыми состояниями. Это высокая температура или гипертонический криз, или какие-то ушибы или травмы, да? Чтобы он не стоял в очереди в регистратуру, не ждал своей очереди в кабинете врача, а чтобы всегда ему можно было, обратившись в регистратуру или к дежурному администратору, это еще один институт для повышения доступности. То есть стоит в регистратуре дежурный администратор, который решает все какие-то возникающие острые вопросы. То есть чтобы этому пациенту, который обратился с каким-то острым состоянием, выделить его в отдельный поток и направить в этот кабинет, где ему окажут неотложную медицинскую помощь. Это в первую очередь. И второе, для того, чтобы правильно построить маршрут этому пациенту, опять же, если ему надо хирургу, значит, он попадет в кабинет хирурга, если к терапевту, ну и так далее.
Понятно. У нас есть звонок очередной, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Анна Владимировна. Вот СМИ довольно давно писали о том, что мы не будем покупать за границей высокотехнологические медицинские оборудования. Будем своими силами справляться. Это вот первое. И второе. Вы все знают, и вы знаете, что в поликлиниках очень трудно записаться на УЗИ. А если платное УЗИ, то можно моментально это сделать. Конкретный пример – женская консультация. Записывает на УЗИ аж на 17-й год. А тут же можно за плату 650 рублей в этот же день сделать. Мне кажется, это не совсем этично. Всего доброго.
Спасибо.
Анна Владимировна, спасибо за вопрос. Я вам даже скажу больше. Это не только не совсем неэтично, это, наверное, не совсем и правильно. Поэтому если вы были бы любезны вот об этом конкретном случае оставить в студии свои контакты и телефоны, чтобы могли сказать и разобраться в этом конкретном случае, я был бы вам благодарен. Проблема не сколько с аппаратами УЗИ, сколько с теми специалистами, которые работают. К сожалению, в перинатальном центре, если мне память не изменяет, всего работает 3 врача УЗИ-специалиста, которые имеют достаточно большую нагрузку в связи с тем, что мы всех беременных женщин для УЗИ экспертного класса делаем это исследование в городах Пскове, город Великие Луки, потому что только там, в Пскове и Великих Луках, есть аппараты экспертного класса. И самое важное, есть специалисты, которые владеют этими уникальными компетенциями для того, чтобы вовремя распознать ту или иную патологию в период беременности. Но, тем не менее, мы знаем, мы не уходим от этого вопроса, и по мере решения кадрового вопроса он будет решен, в том числе и с очередями в женских консультациях и поликлиниках. По второму вопросу, по медицинскому оборудованию, ну, это, скорее всего, проблема не псковского здравоохранения, это проблема российского здравоохранения, даже не сколько здравоохранения, сколько медицинской промышленности. Не готов сейчас сказать в процентах, в миллионах или в миллиардах, но доля отечественного медицинского оборудования, которым оснащаются наши клиники, наши больницы, она с каждым годом увеличивается. И наши производители за последние годы научились делать вполне приличного класса, например, рентгеновские аппараты, аппараты для функциональной диагностики. И мы закупаем это оборудование, в том числе мы будем закупать это оборудование для, например, перинатального центра или закупаем это оборудование для нашего онкологического центра. Да, по ряду позиций, к сожалению, например, МРТ, отечественных производителей пока нет. Ну, все в движении, я думаю, рано или поздно.
Ну, если нет, то лучше купить импортное, чем не иметь никакого.
Ну, безусловно.
Игорь Иванович, а вы закупаете отечественное оборудование, потому что оно дешевле, качественнее, или потому что действительно такая есть установка, что вот...
Есть соответствующее постановление правительства, есть соответствующее постановление правительства, которым определено, по каким позициям можно покупать отечественное оборудование. Мы следуем это постановлению. Но если нет отечественных аналогов, безусловно, мы покупаем импортных производителей медицинской техники в том числе.
Вот к вопросу об оборудовании. В правительстве РФ рассмотрит возможность закупки еще 2 передвижных маммографов для Псковской области. Так, да? Когда мы примерно их получим?
Мы их получим, когда заключим контракты.
Но вообще есть такая возможность, да? Мы сэкономили средства по заявлению губернатора, 44 миллиона рублей.
Мы сэкономили средства федерального бюджета. Есть определенная процедура согласования перечня медицинского оборудования, который должен был поставляться в онкодиспансер. Этот перечень прошел соответствующая экспертная организация, в частности, главгосэкспертизу. И вся проблема в том, что вот в те короткие сроки достаточно сложно и непросто пройти повторную экспертизу для того, чтобы включить эти маммографы вот в тот согласованный перечень. Поэтому и губернатор обратился к председателю правительства, чтобы были найдены механизмы, возможность приобретения этих маммографов без прохождения повторного главгосэкспертизы. И вторая проблема, с которой сталкиваемся мы, то, что передвижные маммографы не входят в порядок оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях. Потому что это в большей степени амбулаторно-поликлиническая помощь, диагностика. Мы в контакте с Министерством здравоохранения, они знают об этой проблеме, мы к ним обращались. Но, надеюсь, с помощью председателя правительства мы найдем в рамках существующих нормативных документов приемлемое решение по выходу из этой ситуации.
Да, вот ваш коллега доктор Антонов, депутат Псковского областного собрания, часто говорит, что нас не спасет никакой онкоцентр, если не будет вот работа по первичному выявлению заболеваний.
Ну, совершенно верно. Я с Виктором Васильевичем спорить не буду. Я сам неоднократно и в личных контактах, и с медицинскими работниками, и с населением говорил, говорю и буду говорить, что пока не будет в полной степени работать первичное звено по раннему выявлению онкологической патологии, а флюорографы, маммографы – это как раз одно из звеньев этой работы. Мы можем построить хоть в каждом районе подобного рода онконцентр, но это будет абсолютно неэффективным вложением средств, и это кардинально не изменит ситуацию ни с заболеваемостью, ни, к сожалению, со смертностью от онкологических заболеваний. Не говоря уже о том, что это крайне неэффективный путь оказания медицинской помощи. Ну, извините за конкретные примеры. Если мы онкопатологию в первой стадии можем вылечить достаточно быстро и достаточно дешево, удалив эту опухоль, то если мы выявляем опухоль в третьей-четвертой стадии, то выживаемость больных при поздней диагностике, она, конечно, достаточно низкая. И лечение этих больных крайне дорогое удовольствие, и самое грустное, что, к сожалению, она бывает неэффективна.
Неэффективна, да. Вот губернатор сказал, что процент заболеваемости от рака молочной железы в Псковской области зашкаливает. Это вот именно из-за невозможности выявлять этот вид рака? И вообще, как обстоят с другими? Рак кожи, я слышала, и рак кишечника тоже у нас в лидерах. Или это не так?
Ну, у женщин на первом месте, к сожалению, это опухоли молочных желез. И здесь есть достаточно эффективные способы выявления этой патологии, начиная как с осмотра самостоятельного и самодиагностики, так и УЗИ-диагностики, так и маммографии, о которой мы сегодня говорили. У нас в области работает около 14 стационарных маммографов, и в рамках диспансеризации женщины раз в 3 года после 40 лет должны проходить маммографическое исследование. Проблема в том, что для отдаленных населенных пунктов сама логистику достаточно сложно выстроить к этим маммографам, которые, как правило, расположены в центральных районных больницах. И у нас на сегодняшний день есть только один передвижной маммограф, который дислоцирован в Великолукском филиале онкологического диспансера. Он пленочный, то есть есть определенные технологические ограничения по количеству исследований в день. И понятно, что эту потребность в объеме необходимого маммографического исследования один передвижной маммограф не закрывает. Поэтому не случайно мы поставили вопрос перед председателем правительства, что вот из всего медицинского оборудования, которое можно было бы купить в онкодиспансер, то есть никому бы не помешал лишний бы УЗИ-аппарат, например, да, или там лишний эндоскоп, или аппарат для искусственной вентиляции легких, но мы сознательно акцентировали внимание, выходя за рамки порядка оказания медицинской помощи, что нам крайне необходимо именно передвижные маммографы, особенно цифровые маммографы, для которых можно было бы обеспечить необходимый поток обследования и покрыть эту потребность. Да, мы понимаем, что вслед за этим, наверное, заболеваемость бы раком молочной железы увеличилась бы, но это хороший показатель, потому что следом неминуемо бы снизилась бы смертность, потому что мы бы выявляли эту патологию в первой и во второй стадии, когда достаточно было бы только оперативного вмешательства без дорогостоящего лучевой или химиотерапии. Для женщин бич – это, конечно, молочная железа и женские половые органы. Для мужчин это рак легких, и причина тут в большинстве случаев курение и опухоли желудочно-кишечного тракта. И последние годы это, безусловно, выходит на первые места, на лидирующие. Это опухоли кожи, это рак кожи. И что самое грустное, это меланома кожи. Трудно сказать, что тому причиной. Я не ведущий специалист, чтобы вам наверняка сказать. Но, наверное, в эту лепту вносит и несколько необдуманное увлечение нашей молодежи инсоляциями, в том числе искусственной инсоляцией.
Мне кажется, эта мода прошла уже.
Ну, надеюсь, что прошла. Но, к сожалению, заболеваемость раком кожи и меланомы, она растет. Но она не только в Псковской области, не только в Российской Федерации, она растет и в мире. И причин тому наверняка много.
Но специалисты, я слышала, у нас тоже хорошие работают в онкодиспансере и как бы есть шансы у людей, заболевших, все-таки вылечиться?
Ну, рак кожи достаточно эффективно лечится существующими методами лечения. И у нас эти методы лечения есть. Это и близкофокусная рентгеновская терапия, достаточно в большинстве случаев это оперативное лечение. С меланомой, конечно, гораздо сложнее. Последние годы появились ряд препаратов из группы моноклональных антител, которые дают эффект не такой, какой бы нам хотелось, но тем не менее у людей появляется какой-то шанс. Но, к сожалению, как я уже говорил, это крайне дорогостоящее лечение.
У нас есть звонок, нам подсказывают. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возможно ли в Пскове такая процедура, как фиброскопия, исследование печени?
Спасибо. Уточните, пожалуйста, добрый день.
Фиброскопия, исследование печени.
Печенью фиброскопией не исследуется.
Ну, вот я в интернете прочитал, что это более углубленное исследование, чем УЗИ. Фиброскопия.
Есть метод исследования фиброэластографии, эластография,
ну,
да.
Ну да, там есть другое такое наименование. Ну, такое есть в Пскове или нет?
Вам необходима какая-то специализированная помощь, да?
Ну, я хотел бы узнать, есть ли такое исследование у нас.
Не готов вам сейчас сказать наверняка, по-моему, нет. Но это не тот метод исследования, который бы был остро необходим. В большинстве случаев достаточно просто квалифицированного УЗИ исследования печени, да, для того, чтобы ответить на все вопросы, которые интересуют гастроэнтеролога.
Спасибо.
Игорь Иванович, мы еще по итогам этого высокого визита получили Псковская станция скорой медицинской помощи 3 единицы санитарного транспорта и обещают, что до конца года в регион еще 7 машин, да, поступят, даже один реанимобиль. Но в социальных сетях вот наш общественник Иван Васильев, ваш коллега, тоже ставит вопрос, кто будет работать на этих мобилях, потому что, по его мнению, в действующем автомобильном парке работать некому. Большая часть современных укомплектованных карет скорой помощи гниет, это я цитирую, без выездного медицинского персонала. Депутат Гордумы Артур Гайдук тоже сомневается в том, что достаточно персонала найдется для обслуживания. Вы с этим согласны?
Со всеми утверждениями Ивана Сергеевича Василий не согласен, в частности, о том, что гниют машины. Такого нет. Если на станции скорой медицинской помощи есть излишний автотранспорт, пожалуйста, готов выслушать предложение и товарища Васильева.
Наверное, транспорта лишнего нет.
Гайдука,
нет персонала.
Мы с удовольствием передадим этот автотранспорт в наши медицинские учреждения. Во всяком случае, у меня очередь из главных врачей, которые готовы принять этот автотранспорт, который в нем остро нуждается. Хочу просто радиослушателям напомнить, что в прошлые годы по решению губернатора мы существенно обновили, а практически, наверное, все 100% обновили наш автопарк скорой медицинской помощи. Я думаю, радиослушатели видят те кареты скорой помощи, которые ходят и по городу, и по дорогам нашей области. И для нас эта проблема не была столь остра, как для большинства субъектов Российской Федерации. Но, тем не менее, этим каретам уже скоро 3 года. Они, естественно, изнашиваются. К сожалению, ряд машин попадают в разного рода дорожно-транспортных происшествия. Поэтому помощь федерального центра в получении новых машин скорой помощи, она, конечно, для нас крайне актуальна. Хочу поправить вас, что по действующему распоряжению правительства, которое вышло 10 августа, мы получаем 7 машин, 7 карет, одну класса С.
То есть всего 7?
Всего 7, да. Один класса С «Форд», 3 «УАЗа» и 3 «Газели». 3 «Газели» мы уже получили. Но мы сейчас ведем переговоры с Министерством здравоохранения. И Министерство здравоохранения идет нам навстречу о дополнительном выделении машин, в частности, Псковской области. Пока не готов сказать, сколько это будет. Относительно кадровой проблемы, тут я целиком со своими коллегами согласен. И мы эту тему неоднократно обсуждали на разных площадках и с Иваном Сергеевичем Васильевым, он прекрасно знает, и я прекрасно знаю эту тему, и дефицит медицинских работников, и врачей, и среднего медперсонала, и на станции скорой медицинской помощи в городе Пскове, и на подстанциях, отделениях скорой медицинской помощи в районах. Этому можно посвятить целую отдельную передачу, как мы делаем, что мы делаем, в каких объемах мы делаем. Если у радиослушателей будет желание, готов рассказать.
Ну, давайте тогда, вот мне просто интересно, чем они конкретно укомплектованы, что в них есть и куда они будут направлены?
Вы о машинах скорой медицинской помощи?
Да, я в машинах скорой медицинской помощи.
Там находится, в частности, в тех трех машинах, которые мы получили, около 10 единиц медицинской техники, в частности, электрокардиограф, в частности, глюкометр, то есть аппарат для определения сахара крови, аппарат для искусственной вентиляции легких, кислородное оборудование, естественно, кресло, естественно, шины и ряд других, сейчас не могу, ингаляторы и ряд другого медицинского оборудования, но... К сожалению, этого недостаточно для того, чтобы эта карета скорой помощи соответствовала стандартам оснащения скорой медицинской помощи. Но об этом с Минздравом проговаривалось, и эти машины будут доукомплектовываться за счет средств учреждений необходимым комплектом медоборудования.
А куда они поступят? В какие больницы? Или как
пока это? Мы не распределяли. Сделаем
ну,
это
вот,
в самое ближайшее.
Ну, вот, то есть, три это в город, да, поступит Псковская станция?
Приказом Комитета здравоохранения определена уполномоченная организация на получение этих машин. Это было одно из требований Министерства здравоохранения, точнее, Минпромторга, для того, чтобы в одно лицо, в одну юридическую организацию поступали эти машины. Но это логично с точки зрения логистики. И потом уже со станции скорой медицинской помощи по распоряжению Комитета здравоохранения и Комитета по имуществу эти машины будут распределяться по медицинским организациям.
Могут ли надеяться районы?
Просто я хочу напомнить, что окончательная редакция распоряжения правительства, по которому было определено и класс машин, и сколько машин, было опубликовано 12 августа, где мы увидели, равно как и вся Российская Федерация, то количество машин, которое распределяется по субъектам. Поэтому мы сейчас собираем состояние о текущем автопарке, и в соответствии с этой информацией, с текущей, будет приниматься решение.
А кто у вас там первый-то в очереди из главврачей? Или вы их пока еще просто толпой принимаете?
Тут не по принципу, кто первый встал, того и тапки. Тут по принципу, у кого действительно, в какой стадии, в какой степени изношен автопарк.
Ну вот лично я видела у Псковской районной больницы, по-моему.
Произвело впечатление,
да,
что
машина не
очень,
не очень, да. У нас есть звонок, давайте ответим нашему радиослушателю. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Я проживаю на Завеличи, и здесь у нас рядом находится Росздравнадзор по Псковской области. Пришлось обращаться в прошлом году, например, 15 октября. Но ответа не получила. А ксерокопию получила быстро. Ну, она, конечно, просто отписка. Это уже было в январе. Значит, у меня вопрос такой. Как давно возглавляет Росздравнадзор Лежнин Владимир Петрович?
Это все, да?
Да.
Весь вопрос? Угу. Спасибо.
Лежнин Владимир Петрович возглавляет Росздравнадзор несколько лет, не могу сказать точно. Равно как и хочу просто вас просветить, что это федеральная структура, это территориальное управление Федеральной службы Росздравнадзора. То есть этот орган, естественно, не подчиняется органам исполнительной власти, в частности, Комитету по здравоохранению. Скорее, этот орган контролирует, как организована медицинская помощь в Псковской области. Если у вас есть какие-то конкретные претензии к этому органу, вы, естественно, можете обратиться непосредственно в Росздравнадзор. Я думаю, что сотрудники Росздравнадзора примут все необходимые меры для того, чтобы устранить те нарушения, которые вы можете отметить в работе организации.
Игорь Иванович, а давайте, если уж мы заговорили немножечко о районах, хотелось вам такой вопрос задать. Помните, мы говорили в конце прошлого года об организации так называемых домовых хозяйств я поясню радиослушателям, может быть, кто-то не в курсе, намеревались обучать первичной медицинской помощи добровольцев, чтобы вот там в тех населенных пунктах, где нету фельдшерских и акушерских пунктов, был какой-то специалист, ну пусть даже вот такого первичного звена, да. Как этот эксперимент у нас сейчас внедряется? Есть какие-то результаты?
Есть ли добровольцы?
Да, есть добровольцы.
Спасибо за вопрос. Я хочу сразу сказать спасибо и тем добровольцам, которые работают в этих домовых хозяйствах. И тем самым я отвечаю на ваш вопрос. Но это не эксперимент, это требование нормативных документов, федеральных документов о том, что в тех населенных пунктах, где проживает менее 100 человек, жителей, а помощи им оказывать надо, организуются домовые хозяйства. И мы с прошлого года занимаемся этим. На сегодняшний день у нас организовано по области около 40 домовых хозяйств.
То есть сколько надо?
Надо больше. Надо на порядок больше, потому что тех населенных... У нас около 4000 населенных пунктов, где проживает менее 100 человек. Вот, к сожалению, Псковская область так устроена. Так сложилось. Хуторной тип населения – это большая проблема и социальной сферы, в частности, здравоохранения, доставить до этих населенных пунктов вот ту медицинскую услугу. Это проблема транспортников, это проблема электрохозяйств. Но не буду за коллег отвечать, потому что организовать медицинскую помощь в высотном доме, где проживают там 1000 человек, гораздо проще, чем в 100 деревнях, где проживает там по 10 человек. Поэтому мы не уникальны, я имею в виду, не Псковская область. Мы не уникальны, я имею в виду Российскую Федерацию. Вот в тех странах, где достаточно низкое расселение, низкая плотность населения, это Канада, Австралия, вот эти формы работы применяются. Не знаю, как они у них называются, у нас это называется домовое хозяйство. То есть мы людей обучаем, они оказывают не медицинскую помощь, сразу хочу оговориться, а первую помощь. То есть это помощь для того, чтобы человеку, ну, если грубо сказать, не дать умереть. Это то, что мы с вами проходили на уроках ОБЖ в школах. Да? Это правильно наложить жгут, правильно иммобилизовать конечность, если это перелом какой-то, и правильно сориентироваться по тактике. То есть у нее есть необходимая укладка из достаточно простых изделий медицинского назначения. Ну, спирт, йод, какие-то шины, марли, бинты, простые лекарственные препараты, и есть контактный телефон, по которому она может позвонить либо на станцию скорой медицинской помощи, либо дежурному врачу центральной районной больницы для того, чтобы согласовать какую-то тактику, если есть какие-то вопросы. На этом построена вся их работа. То есть, еще раз говорю, они ни в коей мере не заменяют те фельдшерско-акушерские пункты, которых у нас более 300, и сеть которых мы будем сохранять и продолжать развивать. Они именно позволят заниматься вот организацией, этой оказанием первой помощи для того, чтобы человеку спасти жизнь и дождаться приезда бригады скорой помощи либо врача.
У нас еще один звоночек. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Юрий Андреевич. Я вот такой вопрос хочу узнать. Каждый год получаю справку о том, что я имею право на санаторно-курортное лечение. Путевка же предоставляется в лучшем случае через 3 года. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то регламентирующие документы, которые определяли бы срок путевок? Как часто получать путевку можно? Это льготник или отечественный военный участник?
Юрий Андреевич, спасибо за вопрос. Я не знаю таких регламентирующих документов, честно вам говорю, отчасти потому, что это полномочия Фонда социального страхования, который занимается распределением этих путевок. В полномочия Комитета здравоохранения не входит этот вопрос. Поэтому я вам просто порекомендую обратиться в Фонд социального страхования. Они наверняка вам ответят со знанием дела. Спасибо.
Хорошо. Игорь Иванович, не можем не затронуть еще один вопрос. Опять на сайте губернатора появляется большое количество обращений по поводу льготных лекарств. Скажите, пожалуйста, вот в начале года, там, может быть, в феврале, сейчас не помню, вы выступали перед депутатами областного собрания, называли три шага, которые, по вашему мнению, могли бы вот снять эту напряженность, там, о том, чтобы поднять на федеральный уровень обеспечение льготными лекарствами людей с редкими заболеваниями, там, отменить монетизацию льгот в этом направлении. Про организацию аукционов тоже говорили. Вот сейчас в чем проблема? Опять какой-то технический сбой с организацией аукционов? То есть вот не решилась та проблема, которая в феврале перед нами стояла?
Проблема только приобрела особую остроту. И уже не только Псковская область ее поднимает, но поднимает и большинство моих коллег из других субъектов. Во всяком случае, это постоянно обсуждается вот на тех совещаниях или в каких-то наших встречах. Все необходимые просьбы, письма, документы, направленные, ну, наверное, во все органы. Это и по линии областного собрания депутатов. Я знаю, что мои коллеги направляли документы. Этот вопрос поднимается перед Министерством здравоохранения. Этот вопрос поднимается перед правительством. И все, по-моему, понимают и на федеральном уровне, что те полномочия по обеспечению, в частности, орфанных пациентов с орфанными заболеваниями, они для многих субъектов Российской Федерации, они просто неподъемные. Я повторюсь уже, наверное, что их не так много, пациентов с этими орфанными заболеваниями, чуть более 100 человек, но из-за того, что большинство лекарственных препаратов крайне дорогие, у нас есть уже 6 пациентов, которые по медицинским показаниям получают препарат самый дорогой в мире. И лечение этих 6 человек будет стоить областному бюджету, ну, более 100 миллионов в год. Поэтому для нашего областного бюджета, безусловно, это достаточно приличная сумма. Поэтому мы раз за разом поднимаем вопрос перед федеральным центром о том, чтобы хотя бы часть самых дорогостоящих заболеваний, принадлежащих группе орфана, финансировались за счет средств федерального бюджета. Равно как и другие проблемы, которые я уже говорил, да, это и проблема монетизации льгот, и проблема отказников. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к радиослушателям и напомнить, что проблема льготного лекарственного обеспечения федеральных льготников крайне актуальна для области. И хотел бы еще раз попросить тех пациентов, которые имеют право на эту льготу и которые отказались в пользу монетизации, пересмотреть свое отношение и выразить его до 1.10 текущего года, то есть до 1 октября. Для этого надо обратиться в пенсионный фонд. И если вы считаете для себя более приемлемо, я считаю, что это будет разумно, не отказываться от пакета, а получать эти лекарственные препараты по медицинским показаниям. К сожалению, как я уже говорил, большая часть наших федеральных льготников предпочитают монетизацию. То есть получают деньги.
Ну, кажется, что на личные деньги.
Кажется, что на личные деньги они вот здесь и сейчас. И, к сожалению, когда у людей возникают какие-то медицинские проблемы, а мы от этого не застрахованы, этой суммы катастрофически не хватает. А у людей права прийти и получить лекарственный препарат уже нет. Поэтому посмотрите, пожалуйста, и подумайте еще. Обращаясь к радиослушателям, я хочу сказать.
Вот сегодня в СМИ появилось сообщение, что на обеспечение льготников лекарствами и медизделиями будет дополнительно выделено около 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявил Медведев. Вот может ли Псковская область рассчитывать на дополнительное финансирование?
Безусловно, может. Все необходимые документы, заявки, обосновывающие потребность в дополнительном финансировании, направлены в Министерство здравоохранения еще месяц назад. И мы ждем буквально каждый день о выделении дополнительного финансирования и на эту группу пациентов. Как на федеральных льготников ежеквартально происходит перерасчет сумм, так и на лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями. Правительство уже в течение месяца рассматривает этот вопрос о определении необходимой суммы и о механизме доведения этой суммы до субъектов Российской Федерации. Но, надеюсь, скоро мы эти деньги увидим, и тогда сможем начать уже конкурсные процедуры по приобретению медикаментов.
У нас немного осталось времени. Какой мы вопрос зададим из наших многочисленных?
Да, Игорь Иванович, ну, может быть, буквально несколько слов по работе горячей линии. Люди жалуются, что не дозвониться, работает автоответчик, а потом обратной связи нет. Они наговаривают информацию, там, которая требуется, не перезванивают ни через неделю, ни кому-то даже через две.
Ясно. Обращаюсь просто к тем заявителям. Оставляйте, пожалуйста, корректную информацию для того, чтобы сотрудники горячей линии смогли до вас дозвониться. То есть это фамилия, имя, отчество, телефон, по которому вам должны дозвониться, и суть вашей проблемы. Просто иногда люди...
Просто оставляют номер телефона?
Да? Ну, не оставляют, да, свои контакты, по которым сотрудники горячей линии могли бы с ними связаться. Потому что эта тема постоянно у нас на контроле, и мы беседуем с сотрудниками горячей линии, потому что не первый раз с претензиями, может быть, и с обоснованными, наши слушатели обращаются по этому вопросу. И когда мы начинаем разбираться по конкретному случаю, по конкретной фамилии, выясняется, что человек свою проблему изложил, а обратный канал... не оставил контактного телефона для того, чтобы с ним могли связаться и решить его проблему. Поэтому четко, конкретно оставляйте, пожалуйста, суть вашей проблемы и тот контактный телефон, по которому можно с вами связаться.
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Мы сегодня у нас в гостях был председатель комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов. Спасибо большое, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Для вас работали Надежда Назаренко
и Елена Ширяева.
Спасибо большое, до свидания.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.